Несколько слов о погоде в городах России. В Иркутске до минус 21 градуса. В Калининграде ожидается днем плюс 3, облачно, небольшие осадки. В Красноярске минус 9 днем. В Мурманске минус 6, переменная облачность. В Самаре плюс 3, а в Сочи плюс 8. В Санкт-Петербурге без осадков. Температура днем минус 2, минус 4, гололедица. А в Москве ожидается температура минус 2, плюс 3, днем осадки, преимущество в виде снега, условия для гололедицы. Ветер западный 3,8 метров в секунду. Сегодня, как и накануне, в Московском окружном военном суде, где рассматривается дело об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской, сторона обвинения представит доказательства, уличающие подсудимых. Их четверо: братья Джабраил и Ибрагим Махмудовы, Сергей Хаджикурбанов и Павел Регузов. А последний в деле проходит по эпизоду, не связанному с убийством Анны Политковской. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Присяжным огласили протокол осмотра автомобиля Махмудовых и обыска, проведенного у них в квартире. Особое внимание заседатели и государственные обвинители обратили на найденный в ВАЗовской четверке протокол об административном правонарушении, датированный 9 марта 2007 года, и доверенность на автомобиль, найденную в квартире. Этот документ датирован 1 марта 2007 года. Кроме того, присяжным сообщили, что в записной книжке мобильного телефона Джабраила Махмудова были забиты номера двух других подсудимых, Сергея Хаджикурбанова и Павла Рягузова. Впрочем, Махмудов подчеркнул, что на первом же допросе сообщил, что знаком с указанными лицами и никогда этого не скрывал. После небольшого перерыва обвинение решило познакомить присяжных с видеоверсией доказательств. Слайд-шоу, составленное из документов и видеокадров, которые присяжным уже показывали. Адвокат Джабраила Махмудова Мурат Мусаев заявил, что 90% презентации – выдумка.
Выдумка, точки, обозначающие местоположение лиц. Чистая выдумка, потому что мы просили обосновать, и никто не может. Ни гособвинение, ни следователь. Выдумка радиуса действия вышек сотовой связи. Кроме того, и в этой презентации тоже обозначен так называемый маршрут движения Политковской. Этот маршрут выдуман. Мы спрашиваем, почему вы не сделали детализацию телефона Политковской? Почему ее маршрут нельзя вычислить так же, как вы вычисляли маршрут там некоторых фигурантов дела? Нет ответа, так же, как нет детализации звонков.
Дети Анны Политковской и их адвокаты также ходатайствуют о том, чтобы суд запросил детализацию ее переговоров по мобильному телефону, по крайней мере, за первую неделю октября 2006 года. Председательствующий Евгений Зубов пока не вынес решение по этому ходатайству, однако в ходе заседания во вторник уточнил, какой номер телефона был у Анны Политковской. Кроме того, адвокаты и подсудимых, и потерпевших заявили о намерении полностью пересмотреть записи камер наружного наблюдения, установленных у дома Анны Политковской. Ну а в среду представители государственного обвинения продолжат представлять доказательства. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня исполняется 60 лет со дня принятия и провозглашения Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций Всеобщей Декларации Прав Человека. На протяжении сегодняшнего утреннего эфира поговорим об исторических условиях принятия этого документа, его роли и значении в современном мире, о том, какие направления декларации остаются наиболее актуальными для современной России, ну и подключаем к общению, к беседе на эту тему и слушателей Радио Свобода, которые в прямом эфире могут ответить на вопрос о том, что они знают об этой всеобщей декларации прав человека. Итак, я напомню номера. Посредством пейджинговой связи можете отправлять свои сообщения на номер 660-10-55, 660-10-55, и посредством смс-связи на номер плюс 7-903-743-2801, плюс 7-903-743-2801. Что вы знаете о Всеобщей декларации прав человека? 7:11 московское время, в продолжении утреннего эфира. Наша рубрика «Обзор свежих российских газет». Я приветствую в студии Валерию Шабаеву. Доброе утро.
Доброе утро, Дмитрий. Ну, сегодня все практически газеты на первых полосах пишут о том, как Русь проводила в последний путь патриарха Московского и всея Руси Алексея II. Время новостей, цитирую: «Во вторник во всех храмах и часовнях Русской Православной Церкви служили панихиды. Священнослужители и миряне прощались с предстоятелем церкви, патриархом Московским и всея Руси Алексеем II. Во время божественной литургии отпевания в Главном соборе России, храме Христа Спасителя, присутствовало около 2000 верующих, и еще около 500 человек собралось у стен храма. Москва проводила патриарха в последний путь проливным дождем», пишет «Время новостей». Московский комсомолец, по данным ГУВД, отмечает, что более 80 тысяч человек простились с Алексеем II. Главу Русской Православной Церкви похоронили в Богоявленском Елоховском соборе, ну, а перед этим отпели в храме Христа Спасителя. Замечу сразу, Андрей Колесников в «Коммерсанте» отмечает такое обстоятельство, что по просьбе патриархии в Елоховский собор первые лица и официальные лица не ездили. И вот, как пишет Андрей Колесников, именно там он увидел очень много плачущих людей, которые стояли на коленях, которые по много времени проводили около гроба, и там были искренние слезы, на что какой-то из фотографов заметил: Шекспир какой-то. Ну, а Андрей Колесников этому фотографу замечает в свою очередь, что сам-то не Картье-Брессон. Ну так вот, проводить патриарха в последний путь, если возвращаться к вип-персонам, пришли Дмитрий Медведев, Владимир Путин с супругами, приехали президенты Белоруссии, Молдавии, Сербии, представители других православных церквей, свои делегации прислали в Ватикан, Англиканская церковь, Евангелическая церковь Германии. Ну и в храме Христа Спасителя яблоку было негде упасть, храм был полон цветов, в основном белых цветов, это были в основном белые розы. Белый цвет в этот день вообще был основным, в белое облачение было одето все духовенство, и символ это того, что душа покойного переходит в вечную жизнь. Деяния патриарха вспоминали не только мысленно, но и вслух. Доверили это главе синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами Московского патриархата, отцу Дмитрию Смирнову. И должность отца Дмитрия, как пишет МК, в данном случае ни при чем. Выбор на этого человека пал потому, что он прирожденный оратор. Его талант в должной мере оценили все присутствующие. Цитата: «За годы патриаршества, благодаря его молитве, необыкновенному терпению, мужеству, корабль церкви прошел через такие бури, что было очевидно, благодать Божья и Святая Троица непосредственно участвуют в жизни нашего патриарха». Это вот говорил отец Дмитрий. Он говорил также о том, что уже половина всех монастырей Российской империи восстановлена, как будто бы и не было 70-летнего вавилонского пленения церкви. К сожалению, отмечает МК, Геннадия Зюганова, который бы по достоинству оценил слова отца Дмитрия, в храме не было. Ну и еще об ораторских способностях тоже Андрей Колесников пишет. Он говорит о том, что услышал в храме Христа Спасителя такую публицистическую речь местоблюстителя митрополита Кирилла над гробом покойного, что он какое-то время забыл, что находится в храме, а не в российском парламенте. Ну, православный траур по Алексею II продлится до 13 января.
Спасибо, Валерия Шабаева. В некоторых публикациях, которые посвящены прощанию с патриархом всея Руси. До встречи через полчаса. 7:45 московское время. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Губернатор американского штата Иллинойс, арестованный по подозрению в коррупции, выпущен под залог. В Индии обнародованы имена и фотографии 9 убитых боевиков, совершивших теракты в Мумбаи. Греческая полиция вновь была вынуждена отражать нападение демонстрантов в Афинах. Антиправительственные демонстранты призывают к всеобщей забастовке. Всемирный банк прогнозирует резкое замедление роста мировой экономики. Об этом и многом другом слушайте в выпуске новостей «Радио Свобода» примерно через 15 минут. Ну а в 13:07 на наших волнах слушайте программу «Час прессы», которая будет посвящена коалиционным страданиям на Украине. Кто с кем и против кого? В программе участвуют депутат Верховной Рады Украины Ирина Геращенко и президент агентства «Интерфакс Украина» Александр Мартыненко. Ведет программу Виталий Портников. Час прессы, 13:07. Время московское. Теперь переходим к спортивным событиям. Вчера завершились групповые соревнования футбольной лиги чемпионов в четырех группах. В группе А Челси одержал победу в Лондоне над румынским клубом Клуж 2-1. Рома на своем поле выиграла у французского Бордо 2-0. Таким образом, продолжают участие в лиге чемпионов от этой группы Рома и Челси. В группе Б в принципиальном матче Панатинаикос в Афинах греческий выиграл у Анортосиса кипрского 1-0. Вердер взял верх в Бремене над миланским Интером 2-1. Тем не менее, Интер, несмотря на это поражение, наряду с Панатинаикосом, продолжит участие в Лиге чемпионов. В группе С Базель уступил Спортингу 0-1, и во втором здесь матче хозяева потерпели поражение. Барселона проиграла Шахтеру Донецкому на своем поле 2-3. Продолжают участие Барселона и Спортинг. Шахтер занял третье место. И, наконец, в группе Д Эйндховен, ПСВ в Эйндховене проиграл Ливерпулю 1-3. Марсель и мадридский Атлетико голов не забили друг другу. 0-0. Выходят во второй этап Лиги чемпионов от этой группы Ливерпуль и Атлетико. Ну а накануне сегодняшнего матча между мадридским Реалом и питерским Зенитом был отправлен в отставку главный тренер королевского клуба Бернд Шустер за неудовлетворительные результаты команды. Такая формулировка. Ну и назначен уже новый главный тренер Реала. Им стал испанский специалист Хуан де Рамос. Несколько баскетбольных матчей вчера прошли в рамках евротурниров. В еврокубке Химки выиграли на площадке турецкого Бешикташа 71-69. Во втором матче в этом турнире сошлись два российских клуба. Уникс в Казани взял верх над московским Динамо 80-71. И в рамках турнира Евро-челлендж Триумф подмосковный одержал победу над Калевом эстонским 75-59. Урал Грейт выиграл в Перми у кипрского клуба Керавнус 85-64. А Виртус итальянский одержал победу над самарским клубом ЦСКА ВВС 75-69. Следующий выпуск новостей спорта на наших волнах примерно через час, а пока 3 минуты экономической информации. Из выпуска, в частности, вы узнаете о том, что общий объем экономики России в январе-сентябре увеличился почти на 8% по сравнению с показателем за тот же период прошлого года.
Общий объем экономики России в январе-сентябре увеличился на 7,3% по сравнению с показателем за тот же период прошлого года, сообщила Федеральная служба статистики. При этом темпы его роста в третьем квартале составили 6,2%, став минимальными за три последних года. В ноябре Министерство экономического развития России дважды снижало прогноз темпов роста ВВП в 2008 году с 7,8% до 6,87%. Международный валютный фонд также снизил прогноз роста экономики России в 2008 году в целом с 7,8% в конце сентября до 6,8% в начале ноября. В России вступили в действие поправки в закон о таможенном тарифе, которые предусматривают переход на ежемесячный пересмотр ставок экспортных пошлин на российскую нефть. До сих пор они пересматривались правительством каждые 2 месяца на основании мониторинга текущих экспортных цен на российскую нефть «Юралс». Как считают в правительстве, новый порядок расчета пошлин на экспорт нефти позволит более оперативно реагировать на динамику мировых цен. Общий объем инвестиций в топливно-энергетический комплекс России за период с 2006 до 2030 года составит 1 триллион 870 миллиардов рублей, заявил директор Института энергетической стратегии Министерства энергетики России Виталий Бушуев. По текущему обменному курсу это почти 67 миллиардов долларов. Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России за неделю с 25 ноября по 1 декабря снизились на 1,9%, сообщила Федеральная служба статистики. Средняя стоимость одного литра топлива составила 20 рублей 67 копеек, или по текущему курсу примерно 74 американских цента. В целом, с начала года автомобильный бензин в России в рознице подорожал на 9,2%. Импорт легковых автомобилей в Россию в январе-октябре увеличился почти на 35% по сравнению с показателем за тот же период прошлого года и составил 1 миллион 744 тысячи, сообщила Федеральная таможенная служба. В денежном выражении объем автомобильного импорта в Россию за 10 месяцев текущего года составил почти 26,5 миллиардов долларов.
Дополню Сергея Сининского информацией Центробанка России. По текущих курсах валют сегодня подешевела и американская валюта, и европейская. Доллар стоит 28 рублей, а евро 36 рублей. В завершение этого отрезка утреннего эфира вновь поговорим об итогах деятельности Алексея II во главе Русской Православной Церкви и о перспективах нового патриарха, кем бы он ни был. На очереди рубрика «Политика онлайн». Слово Кириллу Кобрину.
Смерть патриарха Московского и всея Руси Алексея II, естественно, породила множество разговоров об итогах его деятельности на посту главы РПЦ и, конечно же, о перспективах церкви после него. Оценки, несмотря на всю разницу, как содержательную, так и интонационную, сходятся в том, что 18 лет с Алексеем во главе были важным этапом, быть может, самым важным в истории послевоенной православной церкви. По мнению многих, патриарх был мастером компромисса и сдерживал РПЦ от раскола и крайностей. Эту точку зрения разделяет и главный редактор сайта «Политру» Андрей Левкин в статье «Миссия выполнена».
Церковь – единственная российская структура, которая в последние 20 лет только укреплялась. Возвращение церкви началось еще в 1988 году, со времени празднования тысячелетия крещения Руси. И дело не свелось к возвращению в обиход церковных праздников или внешней атрибутики. И даже не восстановление церквей главное, но восстановление авторитета церкви в обществе, если уж торжественно. Миссия выполнена. 20 лет назад такой вариант совершенно не был очевиден. В сумме у какой российской институции более долгая история, чем у церкви? Это не о том, что она в России всему голова. Но если институция существует 1000 лет, то никто даже приблизительно не скажет, в какой мере сознание российских людей связано с этой частью жизни. Это даже не о постоянных прихожанах. Влияние базовых культурных элементов присутствует и в мирском обиходе. И это не на тему духовной или культурной основы России, но о том, что изменения, которые будут или нет, происходить теперь с церковью, отклик получат.
Итак, устойчивость Русской Православной Церкви определяется прежде всего ее долгой историей, ее влиянием на русское, затем российское общество и только затем политикой, проводимой ее главой. В этом Андрей Левкин следует за общим мнением, которое чрезвычайно сложно опровергнуть.
Почти 20 лет Алексей II управлял этим процессом, замыкая все его линии на себя. Во всяком случае, так это выглядит со стороны. Никаких особенных утечек и вбросов на тему группировок и их битв не было. Да, иногда они возникали, но по ощущению составляли очевидный мизер относительно общей стабильности церкви. Не о том речь, что Алексей II железной рукой всем этим управлял, но он явно был именно тем человеком и иерархом, который мог обеспечить компромисс различных взглядов.
Как я уже говорил, это мнение является самым распространенным от церковных кругов до светских экспертов, говорит профессор Московской духовной академии отец Андрей Кураев.
Патриарх Алексей II, он смог быть собирателем. У него любимая присказка была «я ни из кого не буду делать мученика». И вот это вот его умение терпеть, быть в диалоге с самыми разными людьми, не бить наотмашь, вот это оказалось очень важно для того, чтобы церковь не распалась в распадные 90-е годы.
С этим мнением, но лишь отчасти, согласен и известный религиовед, преподаватель РГГУ Борис Фаликов.
Основная характеристика Алексея заключается в том, что он и по духу, и как политик, он центрист. И вот в этом смысле, может быть, его можно сравнить с Михаилом Горбачевым из советских политиков. То есть он пытался удержать такую, как бы, среднюю линию. На мой взгляд, самая его большая роль заключается в том, что он удержал церковь от сползания в 90-е годы в такой крайний консерватизм и фундаментализм, которые, в общем-то, для церковных масс в ту пору были очень характерны. Но удалось ему это сделать, прямо скажем, недемократическим путем. Церковь под его руководством отказалась от проведения поместных соборов, там, где судьбоносные решения для церкви принимаются не только священством, но и мирянами. Так вот, поместных соборов с 90-го года у нас не проводилось.
Но вернемся к статье Андрея Левкина «Миссия выполнена», опубликованной на сайте Polit.ru. От подведения итогов к перспективам РПЦ при новом руководителе.
Преемнику будет сложнее, у него нет истории с переводом церкви из советского ничтожества в ее нынешнее положение. Консенсус может нарушиться. Церковь ищет способы расширить свое место в обществе. Но, с одной стороны, есть социальная доктрина, предполагающая осторожность такого движения, с другой – вся эта попса с освещением всего подряд, не говоря уже о битвах против всего того, что почему-либо оскорбляет чувства отдельных верующих, куда бы они ни пришли.
Впрочем, Андрей Левкин не закрывает глаза на то, что в РПЦ есть самые разные силы, которые могут, так сказать, растащить церковь по углам. И силы эти в полной мере проявили себя во времена Алексея II. Соответственно, рисков много, как в отношениях внутри самой РПЦ, так и вне ее.
Но вот история с теми же православными дружинами снова сообщает, что в выборе форм сближения с обществом наблюдается некоторое непонимание сути этого сближения. Во всяком случае, смысл данного проекта не был заявлен внятно, а то, что его инициатором выступил глава ОВС МП РПЦ протоиерей Чаплин, явно сообщает, что экстравагантные варианты выхода в свет будут сочиняться и дальше. Вот только выглядит это так, будто у церкви закончились свои дела, и эту недостачу надо покрывать наращиванием общественной работы в любых формах. К слову, цена вопроса тут и вполне материальная. Церковь была единственным субъектом России, который добился реституции. Управление церковным имуществом – совершенно нетривиальная задача, учитывая, скажем, еще и воссоединение с зарубежной церковью. Так что рисков нарушения баланса довольно много. О них говорится не за тем, чтобы непременно нагнать ужаса. В конце концов, церковь настолько привыкла держать свои проблемы в себе, что публичное обсуждение отношений и различных амбиций вряд ли состоится. И, разумеется, перемены не всегда к худшему. Есть и такая тема, как соответствие деятельности церкви сознанию нынешних людей. Это не о переводе служб на разговорный русский, тем более не об экуменизме. Но запрос на перемены здесь явно существует.
Так заканчивает свою статью «Миссия выполнена» Андрей Левкин. Напомню, текст этот опубликован на сайте Polit.ru. Кирилл Кобрин, рубрика «Политика онлайн».
Обращаю внимание, уважаемые слушатели, на то, что в 14 часов 7 минут в нашем эфире слушаете повтор радиожурнала «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Речь пойдет, в частности, о книге Тамары Питкевич «На фоне звезд и страха», об эссе Бориса Парамонова «Товар и дар», а в рубрике «Джаз на свободе» Дмитрия Савицкого «Джимми Смит и Маккой Тайнер». Несколько сообщений поступило от слушателей с рассуждениями о всеобщей декларации прав человека. Напомню, что сегодня исполняется 60 лет со дня принятия Организации Объединенных Наций декларации прав человека. Политковская, Старовойтова, Бахмина, вот теперь Латынина, Юдину забыл. Господа, что это за страна и общество такое, что с женщинами воюет, задается вопросом Борис из города Миасса. 7 часов 30 минут московское время. Краткая сводка последних известий на нашем.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня Международный день прав человека. В Москве правозащитники проводят конференцию, посвященную 60-летию принятия всеобщей декларации прав человека. Накануне глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева заявила Интерфаксу, что в России все сферы жизни, как она выразилась, уязвимы с точки зрения прав человека. На Украине создана новая оранжевая коалиция. Об этом объявил во вторник вечером новоизбранный спикер Верховной Рады Владимир Литвин. В новую коалицию вошли блок Юлии Тимошенко, пропрезидентская фракция нашего Украины, Украина, Народная самооборона и Блок Литвина. Новая оранжевая коалиция будет иметь 258 из 450 депутатских мест. Священный Синод Русской Православной Церкви соберется в среду, чтобы определить дату выборов нового патриарха Московского и всея Руси. Заседание начнется в полдень. 16-го по счету предстоятеля РПЦ должен избрать предположительно в конце января Поместный собор, собиравшийся в последний раз в 1990 году. Патриарх Алексий II похоронен накануне в Богоявленском кафедральном соборе Москвы. Антиправительственные манифестанты в Греции призвали остановить по всей стране работу предприятий службы общественного транспорта. Всеобщая забастовка должна последовать за волной уличных беспорядков, вспыхнувших в результате того, что полицейский в Афинах застрелил 15-летнего подростка. Командующий войсками США на Ближнем Востоке и в Центральной Азии Дэвид Петреус выступает за значительное увеличение американского военного контингента в Афганистане. По словам Петреуса, он уже рекомендовал перебросить туда дополнительно около 20 тысяч солдат. На далекой планете впервые обнаружен углекислый газ, сообщило американское космическое агентство НАСА. Космический телескоп «Хаббл» обнаружил газ в атмосфере планеты, которая обращается вокруг звезды, расположенной в 63 световых годах от Солнца. Это еще одно свидетельство того, что жизнь может зародиться повсюду.
О погоде несколько слов. В Санкт-Петербурге сегодня без осадков, температура -2.4, гололедица, а в российской столице минимальная температура -1, +1, по области 2, +3, ветер западный 3,8 метров в секунду. Итак, сегодня исполняется 60 лет со дня принятия и провозглашения Генеральной Ассамблеи ООН Всеобщей декларации прав человека. О том, какие направления декларации остаются наиболее актуальными для современной России, наш корреспондент Карен Агамиров поговорил с председателем Московской Хельсинкской группы Людмилой Алексеевой.
Несмотря на признание России Всеобщей декларации прав человека, принципиального изменения во взаимоотношениях государства и личности в ней так и не произошло, убеждена председатель Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева.
Казалось в начале 90-х годов, что мы вступили на этот путь, но мы довольно быстро с него свернули и сейчас движемся в обратном направлении. Наше государство не демократическое, наше государство авторитарное, и в нем не признается достоинство личности, не соблюдаются права человека. Буквально весь спектр прав человека нарушается, и политические, и гражданские, и социальные, и экономические. И мне бы хотелось остановиться на политических и гражданских правах, хотя я понимаю, что рядовой гражданин, для него важнее соблюдение его социальных и экономических прав, получать достаточно за свой труд, чтобы можно было жить безбедно, учить детей, не тратить средства семьи только на пропитание и так далее. Но я осознаю, что вот эти социальные и экономические права, они не могут быть защищены до тех пор, пока государство не соблюдает политических и гражданских прав граждан. А у нас эти права не соблюдаются и с каждым годом нарушаются все грубее. Я имею в виду право на объединение в организации, в политические партии, право на митинги и демонстрации, свободу слова, свободу печати, честные выборы и так далее. Ничего этого у нас нету. И еще одно право, которое тоже признается в Всеобщей декларации прав человека, и оттуда перешло в нашу Конституцию – право на справедливый суд. Вот чего у нас совсем нету. По последнему опросу Левада-центр 65% российских граждан не доверяют суду.
Людмила Михайловна, а вот статья 29-я Всеобщей декларации прав человека, пункт 1. Каждый человек имеет обязанности перед обществом, в котором только и возможно свободное и полное развитие его личности. В полной ли мере граждане, россияне ощущают, что они также имеют вот эти самые обязанности, да, а не только права?
Вы знаете, обязанности ощущает ответственный человек. А ответственный человек – это свободный человек. До тех пор, пока мы рабы государства, а мы рабы государства, до тех пор все всякий раб стремится увильнуть от обязанностей. И если говорить об обязанности граждан, сначала надо, чтобы они стали свободными гражданами.
Подчеркнула председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева. Сегодня 60 лет со дня принятия и провозглашения Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций Всеобщей Декларации Прав Человека. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
А накануне этого юбилея рассуждали о Всеобщей Декларации Прав Человека жители Пскова, с которыми беседовала корреспондент Радио Свобода Анна Липина.
Нет, ничего не знаю. Вообще слышал, но ничего не знаю. Мало чего говорят нам. Права, конечно, человека должны быть. Вот, есть они. Ну, правда, мало кто знает о них. Ну, может быть, интересуется так мало людей. Право на труд, на отдых, на свободу, да. Ну, все вроде.
Ну, так что-то вскользь. Затрудняюсь что-либо конкретное сказать. Что-то, да, вот так вот слышала, но чтобы вот так конкретно, досконально. Ну, видимо, общее, видимо, на труд, на образование, на жизнь.
Ну, в юридических документах, сколько я знаю. Право человека прописано, право. Такое право, ну, на собственность, на свободу мнения, свободу слова, на жизнь, естественно. Ну, честно сказать, знания у меня в этой области ограничены.
Ой, не знаю. Вот
я не могу сказать, хотя могу догадываться, какие страны подписали. Наверное, те, которые участвовали в той же самой войне против гитлеровской коалиции, да, кроме нас. А декларации не знаю. Точнее, не читал. Слышал биль о правах личности. Вот это, наверное, немножко другое. Но, тем не менее, наверное, там вещи все-таки созвучные есть. Если речь идет о свободе личности, о свободе как таковой.
Вообще конкретно не знакомилась с текстом. Но я так понимаю, что это права человека, где бы он ни жил, в каких бы странах, какими правами он должен имеет право пользоваться в этом мире. Это не Организация Объединенных Наций писала, да? Где-то, видимо, 40-е или начало 50-х годов. А защита прав человека от войн на хорошую жизнь, на жилище, на образование, на хорошее.
Всеобщая декларация прав человека была принята в 48-м году, вскоре после Второй мировой войны. Она явилась результатом осмысления причин возникновения вот этой мировой бойни. Чтобы избежать повторения этой трагедии, необходимо оградить права и свободы человека. Необходимо сделать их первоначальной, неоспоримой ценностью. Ее подписывали в то время, многие страны СССР тогда не подписывала, но мы ее ратифицировали, но я не знаю подробностей.
Я сама узнала о ее существовании где-то примерно в 90-м году, как-то услышала, что есть такие права и свободы. Но прежде всего право на жизнь, право на свободу мысли, свободу совести, на свободу самовыражения, на свободу передвижения, на защиту жилища, защиту собственности.
Вот как отвечают псковичи на вопрос, что вы знаете о Всеобщей декларации прав человека. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Слушайте радио «Свобода» и слушайте панораму высоких технологий прямо сейчас на наших волнах, из которой вы, в частности, узнаете о том, что на конференции ООН составили карту самых важных лесов планеты, а немецкий архив подарил Википедии 100 тысяч исторических снимков.
Главная тема выпуска. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун высказался против экстрадиции хакера Гарри Маккинона в Соединенные Штаты. Маккинон обвиняется во взломе компьютеров государственных организаций США. В случае, если он предстанет перед американским судом, ему грозит 70-летнее тюремное заключение. О деле знаменитого хакера рассказывает Александр Ильичевский.
Маккинон обвиняется в том, что в 2001-2002 годах он проник в компьютерные сети НАСА, Министерства обороны, военно-морских и военно-воздушных сил Соединенных Штатов. Американские военные утверждают, что Маккинон вывел из строя 300 компьютеров, управляющих оружейными установками военно-морских сил. И это произошло сразу после 11 сентября. Сам Маккинон говорит, что не имел никаких деструктивных намерений, а искал информацию об НЛО. Адвокаты Маккинона надеются, что высокий суд, который состоится в Лондоне в январе, примет во внимание болезнь Маккинона. Он страдает особой формой аутизма.
Новости коротко. На международной конференции в Познане, посвященной изменениям климата, ООН представила карту самых важных лесов Земли. На карте отмечены районы, в которых сосредоточены леса, поглощающие самое большое количество углекислого газа, а также районы, в которых обитает наибольшее количество биологических видов. Оказалось, что такие районы пересекаются. Например, сельва Амазонки имеет уникальное биоразнообразие и поглощает большое количество углекислого газа. Все такие районы ООН предлагает объявить заповедными. Британские ученые из университета Ноттингема разработали новый материал, который может помочь при переломах костей. Полученный учеными полимер при комнатной температуре имеет консистенцию зубной пасты. Поэтому этот материал можно ввести с помощью шприца в то место, где находится перелом. Операция при этом не требуется. При температуре тела человека полимер в течение нескольких минут твердеет до состояния кости. Производство материала для лечения переломов начнется в 2010 году. Федеральный архив Германии предоставил энциклопедии Википедия 100 тысяч исторических фотографий. Снимки охватывают весь 20 век. Фотографии предназначаются для проекта Wikimedia Commons, где уже собрано более 3 миллионов медиафайлов. В Федеральном архиве Германии хранятся около 11 миллионов фотографий, самые старые из которых были сделаны в 1860-х годах.
Переходим к следующей теме утреннего эфира. Роль оппозиции в политической жизни России может заметно возрасти из-за социальных последствий финансового кризиса. К такому выводу пришли участники общественных слушаний, организованных Национальной ассамблеей в центре имени Сахарова. По мнению оппозиционеров, это шанс всерьез заявить о себе и возглавить протестное движение в стране. С подробностями корреспондент Радио Свобода Изабель Корнас.
Выступали представители либеральных, националистических и левых партий движения. Они обсуждали нынешнюю кризисную ситуацию и старались найти точки соприкосновения. Представитель незарегистрированной партии «Великая Россия» Александр Краснов считает, что никто в стране не способен предвидеть размеры и последствия экономического кризиса.
Такого кризиса еще не было. То есть его размер он здорово превышает то, что было во времена дефолта. Так сказать, ничего подобного мы не имеем.
Тем не менее, Краснов уверен, что кризис позволит разным политическим силам выходить на сцену.
В нашем понимании другие силы будут принимать участие. К ним можно отнести, во-первых, бывшую так называемую семью с большой буквы, обладающую колоссальными финансовыми ресурсами, которая произошла на своих постах по иным системам возникновения капитала, по иной системе формирования структуры, иное отношение к крупному бизнесу, как к кому, который есть. Вторая сила, которая носит больше региональный характер. Это люди, которые длительное время находятся на уровне областей, краев, республик у власти. Третья сила – это силовики и Министерство обороны, и МВД в равной степени, которые имеют свои взгляды на устройство послепутинской России.
Участники дебатов не смогли прийти к соглашению относительно календаря действий Национальной ассамблеи. Сопредседатель движения «Другая Россия» Эдуард Лимонов убежден, что время действий и хождения в народ уже наступило.
Давно пора вести себя по-иному. Вот мы ведем диалог обычно с властью. На мой взгляд, сегодня это абсолютно бесполезно. Какой диалог с властью? Надо вести диалог непосредственно с народом. Использовать кризис надо все время. Сегодня, завтра, и не ожидать, что пика достигнет кризис где-то там в марте. Не умеем возбуждать массы.
Активист Левого фронта Гейдар Джемаль, наоборот, считает, что оппозиционерам не стоит торопиться, а нужно дождаться того момента, когда экономическая и политическая ситуация в стране выйдет из-под контроля властей.
Действительно, реально в апреле у власти денег не будет. Национальная ассамблея будет силой событий выброшена на передний план, как точка, на которую будут вешать определенные ожидания. Кто? Да не народ абстрактный, а так называемые осколки политической сцены, осколки политических субъектов, которые не имеют никаких шансов вне кризиса подняться наверх. То есть масса различных структур, которые вместе в условиях краха реальных властных структур и такой легитимной так называемой оппозиции, они будут стремиться к тому, чтобы найти точку сборки. Торопиться не нужно, потому что это даст возможность власти сегодня, которая еще контролирует ситуацию, нас зачистить и отвлечь как бы внимание на том, что вот кто-то еще продолжает пытаться спекулировать на кризисе.
Изабель Корнас для Радио Свобода, Москва.
Без четверти 8 московское время, заголовки новостей часа.
Радио Свобода, Новости.
Сегодня Международный день прав человека. На Украине создана новая оранжевая коалиция. Губернатор американского штата Иллинойс, арестованный по подозрению в коррупции, выпущен под залог. Таковы лишь некоторые темы очередного выпуска новостей «Радио Свобода», который выйдет в эфир в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Возвращаемся к свежим российским газетам. Я приветствую в студии Валерию Шабаеву. Главная тема, главное внимание, разумеется, пишущие коллеги уделили сегодня прощанию с патриархом всей Руси Алексием II. Но это далеко, разумеется, не все, о чем пишут наши коллеги.
Безусловно. Сегодня газеты сообщают о том, что правительство существенно расширяет круг получателей пособия по безработице в 2009 году. В Госдуму внесен законопроект, согласно которому все новые безработные, в том числе уволившиеся по собственному желанию, с момента вступления закона в силу, могут рассчитывать на годичное пособие по безработице в размере 75% от утерянного заработка, но не более федерального максимума. Максимум в 4900 рублей. Ранее сотрудник, вынужденный написать заявление по собственному желанию, мог рассчитывать лишь на 1275 рублей в течение 6 месяцев. Об этом сегодня пишет газета «Коммерсант». Ну и вот еще о безработице новые известия. Финансовый кризис обострил проблему занятости повсюду. В Соединенных Штатах Америки, Германии, Франции кривая безработица все стремительнее ползет вверх. Кто-то видит спасение в массовой переквалификации работников, кто-то в выделении фиксированных денежных сумм гражданам, еще не обратившимся в службы занятости. Некоторые промышленные концерны спешат перевести производство в менее развитые страны и призывают сотрудников поменять место жительства. В России к концу ноября, по официальным данным, потеряли работу уже более 1 200 000 человек. И вот, как пишет газета, по Москве сейчас ходит такая шутка. Сотрудник инвестиционной компании, готовясь к рабочей неделе в воскресенье, гладит себе 5 рубашек только в том случае, если он неисправимый оптимист. Действительно, пишут новые известия, первый очень сильный удар финансового кризиса пришелся по белым воротничкам. По последним данным столичных кадровых агентств, в сентябре-октябре в профессиональных сферах банки и инвестиции, управление персоналом и тренинги, высший менеджмент и административный персонал сокращение числа вакансий составило более 40% от уровня августа. Это означает, что потерявшим работу специалистам все сложнее ее найти. Ну, вероятно, вот остается тогда рассчитывать на то самое пособие о безработице, о котором сегодня пишет «Коммерсант», а также газета «Известия». Ну, а еще газета «Известия» пишет о том, что в этом году в России собрано 105 миллионов тонн зерна. Рекорд за всю историю России. Не устает повторять министр сельского хозяйства Алексей Гордеев. Казалось бы, от такого изобилия выгоду должны получать как крестьяне, так и граждане. Но, во-первых, буханка так и не думает дешеветь, а во-вторых, зерно просто некуда девать, и уже звучат прогнозы о сокращении посевных площадей в будущем. Вот что случилось, почему зерно гниет, булки дорожают, и выясняют сегодня газета «Известия». Начало публикации на первой полосе, продолжение на восьмой. Газета «Ведомости» пишет о том, что стимулирование покупателей не помогло иностранным автоконцернам избежать спада продаж в России. В ноябре он составил почти 20%. Если белые воротнички остаются без работы, то, в общем-то, конечно, это можно легко понять. За ноябрь в России были проданы 136 554 новые иномарки, и это на 19% меньше, чем в октябре, на 15% меньше, чем в ноябре 2007-го. Это подсчитал Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса.
Ну вот этот выпуск у нас получился с таким экономическим уклоном. Спасибо Валерии Шабаевой. До встречи в нашей студии примерно через полчаса. В день прощания с ушедшим из жизни патриархом о состоянии российского православия ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза говорил с религиозным диссидентом Александром Огородниковым. Предлагаем вашему вниманию фрагмент программы.
Как, по-вашему, как можно оценить итоги 18-летнего руководства Русской Православной Церкви патриарха Алексея II?
Вы знаете, это там это очень важный и сложный вопрос. Во-первых, само его избрание, оно было уникальным, так сказать, для советского периода церкви, потому что он был избран, так сказать, на альтернативной основе, там, через там, целую, так сказать, цепь, так сказать, в этом самом голосовании. И поэтому, так сказать, он был избран свободно, его все думали, что патриархом станет, так сказать, Филарет Киевский, который потом ушел в раскол. Но это одна из причин, по которой он ушел в раскол. Вот. И надо сказать, что его избрание, оно было вот, так сказать, сейчас мы понимаем, видимо, наиболее удачным, потому что, во-первых, патриарх, поскольку, так сказать, он все-таки он выходец из остзейских баронов и был русским, так сказать, русским дворянином, и первые 11 лет своей жизни он провел в независимой Эстонии, так сказать, до того, как она была аннексирована там, СССР, то его жизнь, так сказать, в независимой Эстонии, которая все-таки, так сказать, определенную роль сыграла в его жизни, она и была, так сказать, как бы, она позволила ему потом, уже, так сказать, во время служения уже, так сказать, и иерархом, и патриархом, быть неким таким связующим звеном, вот такой прерванной связи времен, потому что, так сказать, он знал ту русскую, так сказать, эмиграцию, которая ушла, так сказать, от большевистского, так сказать, террора, которая, так сказать, спаслась в Эстонии. Он посещал монастырь до присоединения к этому СССР. И поэтому, так сказать, он был один из немногих, из очень немногих, кто имел, как бы, так сказать, именно видение и понимание, и там еще в детстве, так сказать, свободной русской церкви. Тем более, там уже перенесший, так сказать, там трагический опыт изгнания и первых репрессий.
Религиозный диссидент Александр Огородников в программе Владимира Карамурзы «Грани времени». Этот час завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», сегодня из Германии. Речь пойдет о том, что социологи отмечают резкий всплеск насилия среди девочек и молодых девушек в Германии. Появилось даже жаргонное слово «мачо», вариант женского рода от слова «мачо». Юные девушки все чаще проявляют агрессивность, грубость и стремление применять физическую силу для разрешения конфликтов, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хавронин.
Если раньше девочки жаловались на обидчиков старшим братьям, то теперь, видимо, времена изменились. Девочка-мачо уверена в своих силах, владеет навыками боевых искусств, может смело выругаться, причем не только на улице, но и в школе, и даже в случае необходимости пустить в ход кулаки. Как утверждает статистика, за последние 15 лет число девочек-подростков, совершавших насилие, выросло в Германии в 4 раза. Берлин – один из самых проблемных районов города, Нойкёльн. Коренные немцы здесь в меньшинстве. Большинство жителей составляют выходцы из Турции, из стран Ближнего Востока и бывшего СССР. На одной из дискотек Нойкёльна поет девушка Айлин по прозвищу «Королева».
В Германии есть королева. Это девочка из квартала, дочка асфальта. Пожар на улицах, хладнокровное насилие, закон ножей. Я из гетто. Но не гетто во мне.
Гетто, закон ножей. Единственное, о чем поют королева Айлин и ее подруга Яна по прозвищу «Кошмар», это насилие и преступность, говорят посетители дискотеки.
Такие песни могут растрогать людей. Да, мы живем в гетто, поэтому именно такие песни жгут.
Это то, на чем мы выросли. Эти песни – отражение нашей жизни.
На наших улицах всегда насилие.
Айлин сейчас 23 года, она беременна. 25-летняя Яна – мать-одиночка. Сейчас самоутверждаться им помогает рэп-музыка, а раньше девушки просто избивали сверстниц на улицах Берлина. рассказывает Алин.
Я благодарна тем людям, которые оскорбляли мою мать. Я хлопаю им в ладоши. Благодаря этим негодяям я поняла, как нужно обращаться с окружающими, чтобы тебя уважали.
Ее подруга Яна по прозвищу «Кошмар».
Свою репутацию нужно защищать на улице. Чтобы тебя уважали, ты должен быть самым резким, самым грубым. Люди должны убедиться, что ты можешь за себя постоять и дашь по морде тому, кто тебя оскорбит.
Еще одна компания девочек матча в Нойн-Кёльне. Жаклин и Десери по 16 лет, Сусане 14. И они также борются за титул самых сильных, жестоких, безжалостных, беспощадных. Когда эта бригада появляется на улице, на них все сразу обращают внимание. Боеготовность у девочек матча написана на лицах. Да и в выражениях они не стесняются. Вот что произнесла Сусана в адрес бомжа, подошедшего к трем подружкам с протянутой рукой.
Ублюдок, вали отсюда, сын проститутки, ублюдок.
Жаклин услышала, как водитель, проезжавший мимо машины, что-то крикнул в ее адрес.
Может быть, это неплохой парень, но он не стал выходить из машины, а поехал дальше. Если бы он все-таки вышел, я бы ему вмазала.
Тот, кто сильнее, тот и прав. Этот закон в крупных городах Германии, особенно в местах компактного проживания иммигрантов, действует как для мальчиков, так и для девочек. Десери.
Я думаю, что девочки сейчас дерутся так же безжалостно, как и мальчики.
Жаклин.
Раньше было так, если девочки ссорились, то они никогда не били и не царапали друг друга. А сейчас чуть что сразу боксировать, пока враг не упадет на землю.
По данным статистики преступлений, совершаемых подростками, в каждом пятом случае нанесение телесных повреждений на совести юных амазонок. В полиции Берлина заметили, что если мальчики идут на преступления в основном из корыстных побуждений, то для девочек насилие – это попытка самоутвердиться, проявление эмансипации в извращенной форме. Чем же иначе объяснить, например, такие дикие, но распространенные случаи, когда большие компании девочек матча подкарауливают в парках мальчиков, раздевают их, бьют, под общий хохот разглядывают мужские гениталии, глумятся и при этом не грабят, не отбирают у них никаких ценных вещей. Общественная организация «Профамилия» пытается привить юным амазонкам понятие о семейных ценностях. Здесь для девочек матча проводят психологические тренинги. На занятиях они должны ухаживать за пупсами тамагочи, рассказывает Анна Акоста, представитель организации «Профамилия».
У нас есть возможность перед тренингом запрограммировать поведение каждой куклы, ведь внутри тамагочи находится компьютер. Пупс может плакать, кричать, сгибать руки и ноги. Кроме того, у каждой игрушки несколько уровней сложности. Однако перед началом занятий я беседую с девочками о любви, сексе, об отношениях с окружающим миром. Наши тренинги – это альтернатива тому насилию, которое видят подростки на экранах телевизоров и мобильных телефонов.
Говорила представитель общественной организации «Профамилия» Анна Акоста. Александр Хавронин для «Радио Свобода», Германия.
Этот час программы «Время свободы» завершила рубрика «Истории Запада и Востока». Впереди у нас еще напряженный 60-минутный отрезок. Оставайтесь на наших волнах.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Люди обычно, когда выходят к народу, на народ не смотрят. А я хоть стоял где-то в толпе, но мне показалось, что он всем в глаза посмотрел.
Судьи пришли к выводу, что нельзя содержать Василия Алексаняна под стражей.
В обмен на уничтожение СПФ его лидеры получили серьезные прибыльные активы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7305, 7345, 9520 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Говорит «Радио Свобода».